Максим Горький. О бело-эмигрантской литературе. Послесловие книги Д. Горбова. Читает Игорь Калинин. И объективный тон, и обоснованность суждений Д. А. Горбова лишает эмигрантов-литераторов возможности сказать, что несправедлива оценка, данная Горбовым их трудам, во славу любимого ими русского народа. Но если они ознакомятся с очерком Горбова, он, конечно, взбесит старых гуманистов, любителей народа, справедливости, истины, красоты, сотрудников освага, вдохновителей, сподвижников, а затем покорных слуг, интервентов и русских генералов, которые 4 года, усердно разрушая хозяйство России, поливали ее кровью народа, излюбленного гуманистами. Жестокость, с которой русские генералы делали это, является, на мой взгляд, неизмеримо большей, чем жестокость иностранных интервентов, посланных обезумевшими от взаимной драки правительствами европейских капиталистов для укрощения безумства большевиков, а точнее говоря, для того, чтобы починить раны своей шкуры кожей, содранной с русского народа. Как известно, неблаговоспитанный и некультурный народ этот признал такую операцию излишней для себя, почувствовал в безумстве большевиков здоровый разум, выгнал из своей страны всех врагов и ныне успешно создает свою, действительную культуру. Эмигранты не хотят верить в это. «Ничего не создает, а погибает», — весьма единодушно говорят они. Кто это говорит? Дмитрий Мережковский, известный боголюбец христианского толка, маленький человечек, литературная деятельность которого очень напоминает работу пишущей машинки. Шрифт читается легко, но бездушен, и читать его скучно. Россию Мережковский именует «псицей», то есть «сукой». В 1902 году он писал старику А.С. Суворину, выпрашивая у него денег на издание журнала. «Прибегаю к вам, как Никодим ко Христу». Он знал, конечно, что редактор-издатель «Нового времени» ни внешне, ни внутренне не похож на Христа. А когда Суворин помер, он сопровождал умершего посильной хулою. Это привело к тому, что «Новое время» опубликовало скверненькое письмишко Мережковского, а Виктор Буренин напечатал четверостишие. «На все спокойно мы глядим, однако подивимся чуду. Се Мережковский Никодим преобразился вдруг в Иуду». Тот же Мережковский в 15 или 16 году напечатал в «Русском слове» статейку «Не святая Русь». И в конце статейки сболтнул: «Мы не с Толстым, мы с Горьким». Сболтнул он это из страха перед революцией. Он вообще человек крайне трусливый. Мы, очевидно, партия Мережковских. Небольшая партия, человек 5-6. Зинаида Гиппиус, христианка, человек замечательно талантливый и столь же замечательно злой. В 1901 году она в концертном зале Петербургского кредитного общества, выйдя на эстраду в белом платье с крыльями за спиною, объявила публике: «Я хочу того, чего нет на свете. Чего нет на свете». Через 20 лет ей захотелось повесить большевиков в молчании, то есть того, чего хотят все негодяи мира нашего. Так и написала: «Повесим их в молчании». Как странно меняются вкусы. Третьим в партии Д. Философов. Христианин, сын одной из замечательных русских женщин, друг профессионального террориста, то есть убийцы, Бориса Савенкова, и горячий защитник Коверды, убийцы П.Л. Войкова. Четвертый – Антон Карташов, христианин, профессор богословия. В прошлом году в одном из собраний парижских эмигрантов он истерически кричал, приглашая публику бить, резать, уничтожать большевиков. В том же прошлом году чехословацкое правительство, по сообщению последних новостей, объявило, что ему необходим палач. Эту почтенную должность пожелало занять 17 кандидатов, один из них – профессор богословия. Не знаю, Карташов ли это, но считаю возможным он. Достойным кандидатом в палачи я считаю господина Мельгунова, христианина, человека с холодненькими глазками и автора очень лживой книги «Красный террор». В предисловии к этой книге он сам заявил, что не может взять ответственности за каждый факт, мною приводимый. Но факты привел. Он знает, что белый террор всегда был ужаснее красного, но обличает не белый, а красный. Знает, что реставрация несла за собой всегда больше жертв, чем революция, но жаждет реставрации. Нет, какие странные вкусы у этих христиан, духовных вождей эмиграции. Рядом с ними нужно поставить знаменитого черносотенца Маркова. Тоже, конечно, христианина, человека с дубовой головой и замечательно невежественного. Если не ошибаюсь, это сын или племянник Евгения Маркова, автора романов «Черноземные поля», «Курские порубежники» и хорошей автобиографической книжки «Борчуки». Марков II, очевидно, явлен в мир как неоспоримое доказательство интеллектуального вырождения поместного дворянства. Людей такого густопсового типа в эмиграции немало, и с ними постепенно сливается Петр Струве, тоже знаменитость, бывший человек, которого когда-то называли Иоанном Крестителем всех наших возрождений. Он был трубадуром развития русской промышленности. Недавно один из деятелей этой промышленности, Гукасов, по-хозяйски грубо выгнал его из своей газеты, хотя Струве служил хозяину своему честно и усердно. За Струве следует П.Н. Милюков, профессор, историк культуры, один из организаторов комиссии по руководству домашним чтением. В прошлом неутомимый просветитель русского общества, конституционалист-демократ, затем министр и вообще великий грешник. Ныне он организовал Республиканское демократическое объединение. И в номере 2302 своей газеты 12/7 1927 года печатает: «Не требуется, чтобы Демос обладал знаниями, необходимыми для того, чтобы разбираться в сложных вопросах законодательства или был знаком с техникой управления. Не требуется» напечатано курсивом и, очевидно, для успокоения объединяемой негодницы. И должно быть, ей же, негоднице, в угоду он помещает в газете своей множество рассказов о сенсационных убийствах, а также пошлейшие детективные романы, которым, конечно, не нашлось бы места в речи. Так закончил карьеру свою просветитель.